Шалом браха. Сегодняшняя лекция будет, мы затронем важнейший и интереснейший вопрос. Зачем в этом мире есть испытания? Зачем они испытания? Также мы хотим понять цифру 10. Мы видим, что цифра 10 играет важнейшую роль. Это начинается с 10 высказываний Ашема, когда он создает этот мир. Потом у нас есть 10 поколений от Авраама до от Адама до Ноаха, от Ноаха до Авраама, еще 10 поколений. У нас есть 10 испытаний Авраама, у нас есть 10 казней в Египте, и также 10 заповедей, которые мы получаем на горе Синай. Мы видим, что эта цифра 10, она гораздо более, есть более глубоко, насколько мы поймем ее значение, насколько мы поймем также, как этот мир построен. Теперь испытания. Мы видим, что в Прике, а вот в изречении наших отцов сказано, что еврейский народ испытывал Ашема 10 раз в пустыне. Сказано Моше Рабейну, Моше говорит, почему вы испытываете Творца? Как можно понять, мы затронули это в прошлый раз немножко, как это можно понять, что испытывают Ашема? Ясно, что у нас есть испытания, у нас есть бехира, у нас есть свобода выбора. Когда есть свобода выбора, есть испытания, и человек может его пройти или нет. Но как можно по отношению к Творцу, кто полностью совершенный, там нету этого концепта бехира, свободы выбора, как это слово «испытание» можно относиться по отношению к Творцу? В прошлый раз мы объяснили, что когда у человека он сталкивается с какими-то испытаниями в своей жизни, то у него есть несколько возможностей, как на это реагировать. Одна возможность – это человек начинает забастовку. Афгана. Он говорит, что нет, так меня это не устраивает, я хочу, чтобы вещи происходили, как мне это нравится, по моему плану, и пока это не случится, я буду блокировать, я буду все, я останавливаюсь функционировать, я не иду дальше, пока это не будет выглядеть, как мне это хочется. Как мы сказали, это опасная вещь, и это зависит от человека, насколько у него есть схуёт, насколько у него есть заслуги. Если у него есть заслуги, парадоксально, тогда Ашем скажет, что ему нет. На все его угрозы человека этого, на все его ультиматумы, он ответ будет нет. И пока человек не изменит свою позицию, он не сможет себя ляхния, опустить свою голову и идти дальше. Если у него хватит на это заслуг, тогда он увидит сопротивление, которое стоит против него. Если у него нет заслуг, тогда, наоборот, все идет дальше, все идет, как он хочет. Но, к сожалению, потом, через 120 лет, он увидит, что это было нехорошо для него. Второй вариант – это человек идет на войну. Он говорит, вот это, то, что здесь происходит вокруг меня, так это не должно быть. И он полностью, со всей силой воюет против своих коллег, против своей семьи, против соседей и так далее, и так далее. Все, что идет, опять же, против его воли, против его представлений, он идет полностью до конца, он не видит, опять же, что есть что-то выше этого, есть что-то, какой-то план, есть какие-то план Творца, и он должен к этому себя встроиться в этот план. Нет, он идет на войну, и это еще более опасно, чем первый вариант. Правильный вариант, правильный выход из положения, когда человек, как сказать, наша жизнь, мы сравниваем ее с партией в шахматы, если мы видим, что нас окружают, нас, мы теряем фигуры, у нас тяжелая ситуация, не сдаваться, не бросать, не уходить, и также не просто идти в полную атаку, хотя это безвыходное положение, нужно просто понять, что те решения и то, что происходит со мной, это испытание. Это, есть в этом мире есть план, и в этом мире есть правила. Если Ашкоха против, Рибоно шель Олам, Творец, Он ведет меня, и каждое испытание приводит меня ближе к цели, и моя работа именно пройти это испытание лучшим способом, каким я могу. Хорошо. Как пример, это человек, который идет на войну. Я не знаю, согласитесь вы или нет, но мне пришло в голову следующее. Недавно умер один из последних главных участников восстания в Варшавском гетто. Его звали Симха Ротем. Он родился, его звали Ратхайзер. Симха Ротем, ему 19 лет было, когда было восстание в Варшаве. Он возглавлял его. И в своей жизни после этого он выжил войну, он был в Израиле, он боролся за независимость Израиля. Позже он был один из важных фигур в израильском обществе. Он возглавлял Яд Вашем, он выбирал тех праведных неевреев, которые спасали евреев во время войны. Когда речь шла о восстании в Варшавском гетто, то он был очень искренен в своей оценке того, что произошло. Он говорил, когда он слышит, как в израильском обществе это восстание, это стало символом гордости еврейского народа, это символом, что они не, ну, что не, мы не шли как овечки на бой, мы сражались против всей немецкой армии. Варшавское гетто продержалось больше, чем вся Польша. И это используется как примером, как еврей себя должен вести. Он, в свою очередь, который сам в этом участвовал, он рассказывал, что в конце, когда уже это восстание, к сожалению, оно было безвыходно, на этом не было шансов, но в конце этого восстания люди спасались в канализации, и он, хотя он был уже вне этого гетто, он вернулся через канализацию, он очень отважно прополз там, он вывел 40 человек, 40 человек, которые там скрывались, он провел их в одно место и сказал им, чтобы ни в коем случае не уходили оттуда. В конце концов, одна из главных командующих этого восстания, ее звали Любеткина, Зивия Любеткина, она тоже была там, и она разрешила 10 группе из 10 человек отделиться от этой группы из 40 и уйти в более место, которое более было сухое, не такое страшное, и там ждать, пока они заберут их. Сам Симха, его звали Казик, на польское прозвище было Казик, он вернулся с грузовиком, опять же пролез через эту канализацию и вывел этих людей. И оказалось, что, так как это Любеткина, она разрешила группе разделиться, то только 30 человек были с ним. У него был друг, с которым он очень-очень был близок, его звали Шлейма Шустер. Шлейма Шустер ему было младше, ему было 16-17 лет, он с ним был очень близок, и он отправил его, еще одного человека, еще одного мальчика, отправил, чтобы они вернули этих 10 человек. Когда они пошли, в этот момент уже были поляки, был один полицейский, который начал приближаться к этому грузовику, чтобы проверить, что там происходит. Он увидит, что уже нету времени ждать, он прыгает еще с канализацию, кричит, есть ли кто-то здесь или нет. Когда он не получает никакого ответа, он прыгает в грузовик и хочет уезжать. Любеткина грозит ему, что она смертью, если он оставит этих 10 человек, но он видит, что нету выбора, и он решает, что нужно уезжать. Он уезжает, он спасает этих 30 человек, которых было уже 28, и возвращается, геройско возвращается обратно и опять идет в канализацию и ищет их, но уже он находит, что все они были уже убиты, нацисты нашли их, они все были убиты. Всю свою жизнь он не может себе это простить. Когда он 70 лет, когда были 70 лет освобождения, восстания Варшавского гетто, когда он выступает там как главный представитель этого восстания, который сам участвовал в этом, его, как он об этом смотрит на это никто, к сожалению, так больше это не видит. Он говорит, что он до сих пор не может себе простить. Он говорит, когда он видит, что это восстание используется как такой геройский акт, евреев, он говорит, что на самом деле, он говорит, кто нам разрешил принимать решение и укоротить жизнь евреев даже на пару недель, даже не неделю, даже на день. Было известно, что это восстание было безвыходно, безнадежно. И ясно было, что немцы в конечном итоге уничтожили всех евреев, которых они могли бы найти. Были убиты тысячи и тысячи людей. И он себя винит в том, что он провоцировал то, что многие-многие евреи были убиты раньше, чем они могли прожить еще пару дней, пару недель, и, может быть, даже выжить войну. Это говорит, это как пример, возможно, это как пример тому, что есть план, если этот план, насколько бы он не был, это испытание, насколько бы на него было тяжело, наша задача именно смотреть на эту ситуацию и делать из нее самое лучшее, что есть. Если человек просто идет как в совершенно без надежды, не видя всю картину, не видя, что каждая жизнь, каждый час, каждый день в этом мире, это нету этому совершенно цены, то об этом говорится вот эта вторая возможность, которая очень опасна. Свасемес открывает нам большой секрет. В главе Вайхи сказано, что Яков перед смертью, он хочет открыть еврейскому народу, имеется в виду своим сыновьям, своим 12 коленам, конец. Легалот эт хакец. Открыть конец. Когда он пытается это сделать, сказано, что Шхина уходит от него, Раши это приводит, у него он теряет дар пророчества, и ему не разрешается открыть этот конец, открыть то, что приводит к концу дней, к избавлению еврейского народа. Зоэр написано, что он да, открыл в каком-то смысле нам что-то. Имеется в виду, что если бы Яков действительно, Яков Авину, наш праотец, у него было это видение, было это знание, что объясняет Свасемес, что на самом деле человек, когда он понимает, что галут, это не галут, что диаспора, что изгнание, что вся темнота, в которой человек находится, это не темнота, это именно конец темноты. У Якова Вину была возможность, было это знание, он знал, как это не просто объяснить, но активировать это в таком смысле, что это привело бы к концу. Когда настолько было бы понятно и настолько было бы ясно это, что это было бы уже привело бы к концу дней и к полному избавлению. Ашем сказал, что нет, еще не время. Но само направление и сама вот эта информация, что если человек теперь сможет это понять, и сегодня мы постараемся это как можно глубже, прийти к реализации, что все, что происходит, вся эта темнота, весь этот галут, наше изгнание, это на самом деле все эти страдания, что в них на самом деле это не страдания, это глубоко, но мы постараемся это понять, тогда это именно гилу хакец, это именно открытие вот этого конца, который убирает все эти страдания и приводит к концу этот галут. Теперь мы постараемся это больше понять. Зачем нам испытание? Да? И что значит эта цифра 10, которая постоянно встречается в Торе и в Хазал? Когда Хашем создает этот мир, создание этого мира, оно базируется на 10 сферот. Сферот — это качество, это каналы, по которым функционирует все это создание. Когда Адам решен, первый человек, он делает, он грешит. Сказано, что все Адам решен и Хава, первый человек и Хава, который тоже часть его, в них были все наши души, они согрешили вместе с Адамом решен, потому что мы все части его, этой огромной души, мы все осколки этой души, до сих пор мы стараемся исправить то, что было нарушено в тот момент. Получается, что когда происходит этот первый грех, то он, погея, он портит, он травмирует, он ломает в каких-то смыслах эти 10 каналов, по которым опускается вся шефа, все обилие, все благословение в этот мир. И в этот момент этот мир начинает свой путь, чтобы вернуть в это состояние до этого греха. И это также починить это, сделать этот тикун, исправить. Но, к сожалению, чем больше мы отдаляемся от создания первого человека, тем становится это хуже. Имеется в виду, как сказано, 10 поколений от Адама до Ноха. Каждое поколение начинается с Энош, начинается водозара, идолопоклонство. Далее и далее все хуже, доходит до такого состояния, что приходит все 10 этих сферот, все 10 каналов, по которым опускается благословение и обилие в этот мир, они закрываются. Они потихоньку, каждое поколение, оно закрывает одно из них до такой степени, что уже этот мир, у него нету кислорода, у него нету возможности продолжать дальше. В этот момент начинается, этот мир опускается, можно сказать, в микву, он очищается, приходит мабуль, потоп, весь этот мир, он проходит такую, как сказать, кашированный процесс, его кашируют. И теперь очищение, он начинается сначала. Но, опять же, вторые 10 поколений тоже не идут в правильное направление. Это Мигдаль Бавель, это башня Вавилонская. Опять же, начинается больше идолопоклонства, это Нимрод. 10 поколений от Ноха до Авраама Авину опять продолжают то, что делали 10 поколений до них. Опять же, этот мир, он блокирует все эти 10 сферот, и 10 поколений достигают того, что этот мир опять же не может существовать дальше, пока не приходит Авраам Авину. Приходит наш праотец Авраам, и тут начинается тикун, начинается разблокировка, открывание этих сферот, чтобы продолжить этот мир существовать. Как же он открывает их, как он открывает эти сферот. Это происходит именно этими 10 испытаниями, которые Авраам Авину проходит сам в своей жизни. Если можно было подумать, Авраам, зачем ему испытания? Он сам открывает Творца, он приходит к этому, он старается привести всех остальных людей к этому. Но здесь недостаточно. Своими 10 испытаниями Авраам Авину, он открывает каждое испытание, это коши, это эти сложности, с которыми он сталкивается, лех-леха. Сказано, что первое испытание — уйти из своей родины, оставить все, что у него было. Это сравнивается по сложности с последним, с айкида, с приношением Ицхака в жертву. Это Сара, похищение ее, это голод, войны, это лот, это все, что происходит с ним. Он проходит это без каких-либо жалоб, без каких-либо возмущений. Он проходит это испытание лучшим способом, как можно себе представить. Называется Авраам Авину Ниснасе Биасара Нисенот. Авраам Авину, он испытан из 10 испытаниями. До этого не сказано Авину, что он наш отец. Именно когда говорится о испытаниях, говорится, что он наш отец. Это показывает, что он нам дает это мараша, он дает нам это наследие. Рав Хаим Воложин объясняет это, что генетически в нас заложено, что евреи могут прыгнуть в огонь, евреи могут пройти галут. Все это заложено в нас, потому что Авраам Авину, он наш отец в этом смысле, что он и Сара, они прошли через это, они дали нам эту силу, заложили в нас, в наших генах, что мы можем пройти эти испытания. Но это не просто испытание. Этими испытаниями каждый человек, каждый из нас открывает свои сферот, открывает свои 10 каналов, 10 качеств, по которым приходит все обилие, все благословение, которое заслуживает человек, но оно не может прийти к нему, оно не может опуститься на него, пока он сам не пройдет эти испытания. И этими испытаниями он их очищает, он их освобождает, убирает этот барьер, блокировку, которая дает возможность, чтобы эти благословения опустились на него. Поэтому, когда человек получает какой-то подарок, и этот подарок, обычно подарки, они запакованы, они красиво завернуты в красивые обертки. Но представьте себе, что их очень много, и они настолько много этих оберток, потому что очень тяжело их даже снять и открыть. Когда человек, который говорит, что мне уже надоело снимать эти обертки, и он просто выбрасывает все это снаружи, он выбрасывает здесь подарок. Другие люди даже думают, что это может быть какая-то бомба, может быть там что-то плохое спрятано, они тоже не хотят. Но в этот Хашем хочет дать человеку особое обилие, особое благословение. Это идет к нему, как этот подарок, и нам нужно пройти, нам нужно его освободить, нам нужно его очистить, его открыть. И это усилие, ну, когда человек понимает, что этими усилиями он на самом деле именно открывает эти каналы, чтобы получить благословение, тогда это гораздо лучше, гораздо легче, и это более осмысленно, чтобы он это прошел успешно. Значит, теперь мы понимаем, почему цифра 10, почему нужны испытания. Человек, если ты хочешь обилие, ты хочешь благословения, ты должен понять, что ты должен пройти через это. Более того, мы видим, как это работает, что Раб Цадыка Коэн из Люблина опять же очень глубоко объясняет, что именно в тех сферах, где человеку тяжело, именно там кроется его путь к благословению. Имеется в виду, что если у человека проблемы в шалом-байт, муж и жена, у них проблемы с гармонией дома, у кого-то проблемы с детьми, у другого проблемы с здоровьем, с парноса, с заработком, то это значит, что Ашем опускает вот это благословение на него. Эта сфера, по которой это должно пройти, она не очищена, она заблокирована. И когда происходит вот это трение, вот это вот давление, у человека испытания, у человека должны... Ашем дает ему возможность освободить это и получить это благословение. У человека, у которого нет испытаний в этих сферах, не значит, что его ожидает там что-то большое. Но если ему тяжело в этих сферах, в этих ситуациях, в этих местах, тогда именно там скроется его ключ, его ожидает что-то очень особенное. Потому что именно там это давление, оно ведет к тому, что у него испытание именно здесь. Поэтому это должно дать нам большую мотивацию. Если человеку где-то тяжело, он должен понять, что именно там кроется его большое благословение, и ему нужно только быть с упорством, не сдаваться и идти дальше, чтобы пройти это испытание, чтобы уже очистить, открыть эти сферот, которые дадут ему возможность получить то, что его ожидает. Как здоровье, мы видим, что человек, когда заболел какой-то болезнью, позже, когда он это проходит, это дает ему какой-то иммунитет. Люди, которые прошли Шоа, люди, которые прошли Холокост, многие из них вышли оттуда гораздо более сильными. Как ни странно, можно подумать наоборот. Цандер Ребе, Ребе Кусиль Иуда Хальберштам, он потерял, насколько помню, 11 детей в Шоа. Он сам был в концлагере. Позже, когда он приехал, он построил огромнейшую общину в Нетанье, огромнейшую больницу, как мы рассказывали. И там, когда он давал урок, то он приходил с огромнейшей стопкой книг, и каждый раз он приносил их сам. Когда Габа, его помощник, сказал ему, что он приносит это, он говорит, нет. Но Габа сказал, что до войны я же был вашим помощником, и у вас не было сил принести эти книги с собой на урок. Как же вы сейчас тащите после войны? На что ему ответил Цандер Ребе, он сказал, что в войне я увидел, как много у меня сил. Я увидел, что насколько вообще возможно, насколько гораздо больше сил у меня кроется внутри, и теперь я знаю, что они у меня есть. Цифра 10. Значит, как мы сказали, начинается все, этот мир начинается с 10 майморос, 10 раз используется слово «омар», «Ашем говорит» и создает этот мир. Изречения, они создают, опять же, то, что мы сказали, эти 10 сферот, эти 10 каналов, 10 качеств, по которым позже Ашем дает благословение в этом мир. И этот мир весь работает именно по этим качествам. Каждое из изречений, оно символизировало тому, что создается новый канал, по которому дальше Ашем дает, контролирует и дает благословение этому миру. После этого, как мы сказали, эти каналы были закрыты, и только Авраам Авину, ему удается их открыть. Позже, после Авраама Авину, после того, как Авраам проходит свои испытания, и он открывает этот мир, который уже задыхался, который уже не, у него не было возможности продолжать дальше, он открывает их. Далее этот наш мир приходит к моменту, где самая большая концентрация тумы, нечистоты, это находится в Мицраим, в Египте. Фараон, он объявляет, когда Моше Рабейну приходит к нему, что он не знает Творца, он его не, это его совершенно не интересует, он говорит, что я создал этот мир, я создал сам себя. И теперь мы можем понять, почему еврейский народ в Египте, в ночь избавления из Египта, он уже находится почти на 50 уровне тумы, 50 уровне чистоты, потому что в этом месте был настолько огромный потенциал этой кфиры, этого атеизма, что отречение, если до этого даже в Сдом и даже в других местах народы шли против Творца, но это было, они шли против него. Здесь фараон полностью, у него такой нигилизм, он отрицает любую силу, кроме своей. И здесь очень интересно, потому что эти 10 казней, мы понимаем, это не было только как наказание египтян. Это было в главном, главная суть их была именно для еврейского народа. Мы должны знать, что только 20% получим, Медраш приводит разные мнения, или 1/5, или 1/50, или 1 из 500 евреев вышел из Египта. Имеется в виду, что самый лучший вариант, да, процент, это 1/5, только 1/5 выходит из Египта. Другими словами, если 3 миллиона человек выходят из Египта, еврейский народ, 600 тысяч мужчин с 20 до 60, и потом остальные мужчины, женщины, это около 3 миллиона человек, то 12 миллионов они не выходят из Египта. Как это может быть? Имеется в виду, что здесь мы выучим очень-очень важный урок, и мы постараемся понять, как это может быть, что, чем отличались те 3 миллиона, которые, да, делают этот выбор, они, да, выходят, и остальные 12 миллионов евреев, которые погибают во время хоших, во время темноты. Ответ на это, что во время 10 казней, как мы сказали, Авраам Авину, он должен проходить эти ниссионот, эти испытания, чтобы вернуть этот мир, к соединить его со Сферот, очистить его, чтобы он мог продолжать существовать. Здесь, в Египте, у евреев есть еще один выбор, как соединиться с этими Сферот. Каждая из этих казней, она объясняет фараону, но в главном смысле еврейскому народу, что Ашем контролирует этим миром. Если фараон, первое, что он высказывает, что «я создал Нил», эту реку, которая дает все хорошее для Египта, первое, что происходит с ним, становится кровью. Это невозможно им пользоваться. Дальше цфардеа, это лягушки, которые, они выходят из воды, они уже это вода и суша. Дальше кинем, вши, которые это уже суша и так далее. Мы видим потом, это животные, это люди, это небеса. Каждая из казней, она полностью показывает, она открывает, что все сферот, все 10 сферот, которыми Ашем контролирует и дает обилие этому миру, это именно показать, что только Творец, не только он создал этот мир, он также контролирует его, и он его волнует, что, то, что происходит здесь. Это было показано, и эта лекция в Эмуна, в вере, которая длилась целый год, каждый мака, каждая казнь, она была казней, она была наказанием казней для египтян, она была исцелением для еврейского народа. Те из евреев, которые задумались об этом, Они сели и подумали, что это значит. Это значит, что да, действительно, Творец управляет этим. И даже здесь, и даже там, и даже там. Они приняли это к сердцу, у них было хидбанынут. Они пришли к реализации, они задумались, они видели, что это действительно так. Они заслужили, что они выходят. Другие 12 миллионов человек, они не прошли через это. Они видели перед собой фараона, они видели перед собой армию, они видели перед собой все эти физические вещи. Они на этом остановились, они не пошли глубже, они не задумались об этом. Они, если они живут в темноте, тогда они погибают в темноте. Если они не научились видеть в темноте, тогда они, к сожалению, остаются в темноте. Это показывает нам, что не обязательно есть есть испытания, но также, если человек задумывается, он задумывается, что здесь происходит, он задумывается об этом мире, он задумывается, что во всем, что происходит вокруг него, тогда, как мы сказали, что проблемы, они решаются наверху, они решаются, а не внизу. Если человек задумывается об этом, он проходит свое путешествие, он выходит на следующий уровень, он открывает эти... Человек, может быть, живет с тремя сферот из десяти, или с тремя, четырьмя, двумя, и он еле дышит, а хотя у него есть возможность открыть всех из них, пройти эти испытания, которые перед ним стоят, не убегать от них, не игнорировать их, а именно когда он это делает, тогда он выходит на совершенно другой уровень. И этим Идбанынут мы видим здесь, в Египте, без того, что нужно было самим проходить испытания. Тем, что он понимает, он сидит и видит, что происходит от него, вокруг него, этим уже он выходит на следующий уровень. В общем-то, здесь мы видим именно то, что происходит у Гедоли Адор, у глав поколения, у больших, больших раввинов, больших людей. Все, что у них в их жизни вокруг них, они видят Яд Ашем, они видят руку Творца. Они видят, что это Ашгахат Пратит, есть четкое видение. Хойзев из Люблин говорит, что испытание, которое человек сталкивается, пример, который приводится, это если у человека, у него, его жена не слушает его. Она плохо к нему относится, то, возможно, это происходит, потому что он в каком-то смысле не слушает Творца. Он в каком-то смысле, он должен понять, видно, что Ашем посылает ему это испытание, потому что он сам не слушает того, кому ему нужно слушать. В каждом испытании, которое здесь происходит с нами, Хозем Люблим говорит, что это показывает, открывает нам то направление, где нам самим нужно что-то исправить. И для этого нужно хохма, для этого нужно сесть, посидеть и сконцентрироваться. Ецарара, она прекрасно знает, что когда мы начнем задумываться, мы начнем обдумывать, что с нами происходит, почему это так, почему здесь. Поэтому в наше время так тяжело сконцентрироваться, так тяжело как-то остановиться. Да? То, что у нас есть, Барух Ашем, есть шаббат, но кроме этого, человек, если он это не сделает, не остановится, тогда, к сожалению, он может всю свою жизнь просто реагировать на то, что происходит вокруг него. Он не сможет глубоко понять, почему это. Если он поймет, почему это, он уже почти это прошел. Поэтому настолько важно человеку остановиться, задуматься, если какие-то испытания конкретно с ним происходят, это показывает ему те места, где ему нужно что-то исправить. В Рабби Элимелех из Лиженск, он... Как известно, Хазал говорят, что Хевли Машиах, есть времена, которые называются роды Машиаха. И, как известно, роды — это непростое время, и это болезненно, и это кажется, что человек просто вообще умирает, на самом деле он рождается. В Хевли Машиах также переводится Хевель Машиах. Хевель — это веревка. Рабби Элимелех из Лиженска, Ноами Элимелех, он говорит, что это можно сравнить с большой, длинной веревкой, и человек держится за нее очень крепко, и она и начинает очень-очень сильно крутить, и он объясняет, что только у людей, у которых будет очень сильная вера, только они смогут удержаться. Но те люди, у которых не хватит, они, к сожалению, оторвутся, они упадут, и они не смогут держаться до конца. Я думал, что этот пример, он очень подходит о том, что мы говорим. Что на самом деле, тем, что я держусь за веревку, именно это делает то, что меня бросает в разные стороны. Как только я опускаю ее, то все, меня больше уже никуда не бросает. Я опускаюсь, я вниз, и мне кажется, что я нехорошо. На самом деле, если человек понимает, что именно это то, что его держит и спасет, и он сможет до конца на ней держаться, и это приведет к конечной геула, к конечному избавлению, хотя это тоже то, что бросает его, это страшно, это больно, и это неприятно, но именно то, что я да держу за нее, я не отпускаю, именно это поможет мне пройти это и в конце концов удержаться и иметь эту привилегию, этот схуд, что когда придет Машиах. Так что мы сегодня попытались понять, что такое испытание. Пытались понять, потому что эти испытания, они именно открывают эти 10 сферот, эти 10 каналов, 10 качеств, по которым это изобилие, это все, что Ашем хочет дать нам, как мир был создан, и человечество в эти 10 поколений, которые закрывали его, и потом он открывался еще раз, и эти 10 казней, которые показали, что даже когда задумываешься о том, что происходит, это тоже открывает эти сферот и дает возможность человеку выйти на тот уровень, где Ашем хочет ему дать все то, что ему полагается. И эти испытания показывают нам, они показывают, они дают нам намек, где нам нужно работать, где нам нужно исправить в своей жизни. И без Ашем, чтобы мы крепко держались и выходили, и открывали все сферот, чтобы все изобилие попадало, куда оно должно пойти. Спасибо, счастливо.